Новость о грядущем освобождении Ильдара Дадина вызвала всеобщее ликование. Галина Юзефович.
Не все на свете тьма.
Константин Янкаускас.
Безумно рад за Ильдара и за его жену Настю, за всех их родных и близких. Свободу всем политзаключенным.
Олег Ликманов.
Ильдар Дадин на свободе. Это счастье, конечно. Поздравляю всех нас.
Галина Тимченко напоминает, что именно «Медуза» опубликовала вызвавшее широкий резонанс письмо Дадина о пытках в колонии.
Впервые, кажется, во время утреннего совещания редакция зааплодировала новостям. В ноябре мы опубликовали письмо Ильдара, которое нам передала его жена. Публикацию прочли 430 тысяч человек, перепечатали очень многие издания. Потом как-то все задвигалось. И сегодня вот такая новость. Приговор отменен. Дадин выходит на свободу. Ура!
Владимир Варфоломеев.
Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина. Понятно, что суть системы как таковой это не меняет, но все равно очень радостно, когда приходят такие новости.
Как это обычно в таких ситуациях бывает, в дураках остались так называемые охранители. Те, кто доказывал, что активист сидит за дело. Геннадий Смирнов.
А вот теперь, да, хотелось бы посмотреть в глаза гражданам, радостно хихикавшим вслед Дадину, которые «а нечего нарушать закон, сам нарывался и ничего тюрьма-то жизни научит». Вот очень бы хотелось поглядеть в их мудрые, веселые глаза, исполненные уважения к закону и порядку. Хотя нет, ничего там не увидишь, ну их.
Кристина Потупчик.
Какое наказание понесут те, кто виноват в том, что в тюрьме оказались люди, которые не должны были там оказываться? Почему живодерство в отношении людей остается безнаказанным?
Многие не понимают, как такое чудо могло случиться. Татьяна Мэй.
Вот теперь верю, что прилетели инопланетяне.
Наталья Маршалкович.
Марсиане Кремль захватили, что ли?
Роман Попков на «Открытой России» приписывает свершившееся чудо самому Дадину.
Ильдар Дадин не утратил способность удивляться унижению. И свое удивление унижению он преобразовал в кипящую ненависть к унижению. В отличие от большинства из нас. В итоге оказалось, что это и есть опасный, но единственно возможный способ победить. Удивляться унижению, кипеть от ярости и быть бескомпромиссным. Только так и появляется хотя бы шанс на победу. Ильдар сейчас именно благодаря этому и победил.
Для других комментаторов освобождение активиста стало свидетельством того, что давление со стороны общества и СМИ имеет силу. Лев Рубинштейн.
Ильдар на свободе. Вот радость так радость. Никогда ничего не бывает напрасным. Давайте это всегда помнить.
Кирилл Шулика.
То, что гражданскому обществу удалось вытащить из тюрьмы невиновного – огромная победа. Еще большая победа в том, что гражданское общество показало бессмысленность этой статьи Уголовного кодекса. Несмотря на то, что Конституционный суд признал ее соответствующей Конституции, работать она не будет, по примеру, закона об обязательной регистрации блогеров в Роскомнадзоре. То есть, по сути, это победа и в истории с Дадиным, и в истории правоприменительной практики законодательного мусора.
Олег Пшеничный.
Решение об освобождении Дадина говорит о том, что не все бесполезно. Надо не хныкать, а работать.
В частности, сотрудничать с умеренными охранителями, как считает Екатерина Винокурова.
Читаю кучу конспирологии по Чудновец и Дадину. Граждане, ну что вы? Эти истории просто схожи схемой, причем схемой вам ненавистной. В обоих кейсах за людей вписывались одновременно серьезные правозащитные организации и ряд умеренных охранителей. Далее в течение долгого времени заинтересованные частные лица просто выносят мозг всем своим знакомым, объясняют про гуманитарные ценности. Включаются единороссы, многие не публично. Параллельно СМИ про эти истории пишут, они начинают быть общественно значимыми. Постепенно истории поднимаются вверх по кирпичикам стены.
Речь тут идет об осужденной за репост воспитательнице Евгении Чудновец. Генпрокуратура обратилась тоже в Верховный суд, попросив отменить приговор. Твиттер «Диванный аналитик».
Похоже, Путину пачку дел принесли. Мол, тут перегнули палку, кажется, простые люди начинают задумываться. Чудновец вторая в пачке лежала.
Григорий Мелконьянц.
Можем ведь и начать привыкать к хорошим новостям.
Но далеко не все уверены в том, что именно общество или даже добродетельные охранители сыграло в судьбе Дадина и Чудновец решающую роль. Твиттер Константин Львович.
Не удивлюсь, если Дадина с Чудновец и сажали только для того, чтобы потом добрый царь их с пафосом выпустил и стал героем.
Остап Кармоди.
В ленте все удивляются, как это Дадина отпустили. Да ничего удивительного. Ходорковского и Толоконникову с Алехиной тоже отпустили раньше. Но все они отсидели большую часть срока. Дадин сидел больше 2 лет. 10 месяцев под домашним арестом, остальное в СИЗО и в лагере. Он должен был выйти в июле этого года. Дадин был уже достаточно наказан, чтобы заставить людей задуматься, а стоит ли оно того, выходить на пикеты. Теперь пришло время проявить, в кавычках, «милость» и «справедливость», заставить людей говорить об оттепели. Ходорковского и Пусси Райт отпустили перед Олимпиадой, чтобы выбить козыри у тех, кто призывал на нее не ехать. Сейчас, вероятно, тоже что-то планируют. Возможно, договариваться об отмене санкций. Увидим.
Илья Вайцман.
Нет, это не оттепель, и не мечтайте. Это максимум сталинское головокружение от успехов в «Правде». Патриоты и государственники опьянели от крови безнаказанности и нарушили технологию варки лягушек. Погнали слишком большими темпами, так что народ заметил неладное и заворочился. Вот их и одернули. Поменьше огоньку, не торопитесь.
Федор Крашенинников.
История освобождения и реабилитации Дадина напоминает мне старинный и весьма черный анекдот. Май 45-го года. Где-то в Австрии комендант концлагеря собирает всех заключенных на построение на плацу и говорит им: «Господа, война окончена, мы проиграли. Так что всем спасибо, все свободны».
К слову о мае 45-го. В России построят копию Рейхстага, и это не шутка. Открываем, к примеру, Интерфакс и читаем.
В парке «Патриот» в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юнармейцы, сказал министр обороны Сергей Шойгу в среду, выступая в Госдуме. В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место, сказал Шойгу. Он отметил, что также в парке «Патриот» построена полноразмерная партизанская деревня. В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита, сказал Шойгу.
В интернет-обзорах существует особый жанр «соцсети высмеяли». Кажется, это тот случай, когда и нам ничего не остается, кроме как выступить в этом жанре. Твиттер «GhostCat».
Как проехать к Рейхстагу? Езжайте в сторону Кубинки, а там за Дахау сами увидите.
Твиттер «Пани Валевска».
Если есть фюрер, рано или поздно должен был появиться и Рейхстаг.
Роман Зайцев.
Гестапо давно функционирует. Теперь Рейхстаг построим и заживем.
Твиттер «Санкционный фрукт».
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в Рейхстаг», — сказала мне сестра.
Олег Пшеничный.
«После истории с надувным Рейхстагом начинаешь доверять всяким социопсихологам и антропологам, например, тем, которые придумали штуку про карго-культ среди диких племен океанических архипелагов».
Александр Рыклин.
«А по вторникам в парке «Патриот» будут проводиться исторические реконструкции расстрела польских офицеров в селе Катынь, а по четвергам посетители парка смогут воочию наблюдать действия заградотрядов НКВД».
Борис Цейтлин.
«Одного Рейхстага в Подмосковье мало. Нужна программа «Рейхстаг шаговой доступности».
Лев Рубинштейн.
«А какие же еще модели зданий и конкретные места из истории тут подойдут для тренировок юнармейцев? Бастилия, что ли? Или, что ли, Берлинская стена?»
Есть, впрочем, и те, кто решение построить Рейхстаг хвалит. Николай Травкин.
«Верное решение. Уж если на Рейхстаге руку набьют, то дворцы на Рублевке юнармейцы будут разносить в щебень легко. А то, что именно с них они и начнут, нет сомнений».
Наталья Иванова.
«После взятия Рейхстага должен быть Нюрнбергский процесс».
А вот еще совет для юнармейцев. Федор Крашенинников.
«Лучше бы они построили действующую модель Бундестага, чтобы молодежь училась демократии и парламентаризму. Рано или поздно пригодится».
Рано или поздно – возможно. Пока же главной политической темой стали планы Кремля на выборы 2018 года. Кремль хочет повысить явку на президентских выборах, превратив их в референдум о доверии Путину, постаравшись отсеять неугодных кандидатов. И, наконец, устами неких источников заявляет о том, что следующий срок станет для Путина последним. Об этом на неделе с интервалом в несколько минут сообщил десяток российских изданий. От «Лайф» и «Комсомольской правды» до «РБК» и «Дождя». Любовь Соболь.
«Они так про недопуск Навального на выборы дружно в СМИ набрасывают, чтобы посмотреть реакцию общественности или чтобы что?»
На сайте движения «Антимайдан» эту затею пытается растолковать политолог Игорь Шатров.
«Фактически выборы воспринимаются как некий референдум, на котором определяется процент поддержки политики президента. И в этом смысле задача получить показатели, превышающие результаты на предыдущих выборах, выглядит хоть и амбициозной, но объяснимой. Ведь мы прекрасно понимаем, что если Владимир Владимирович Путин примет решение об участии в следующих выборах, это будет, скорее всего, последний для него президентский срок. А значит, будет окончательно оформляться та политическая группа и те ориентиры, которые станут ориентирами для путинского преемника, и необходимо эти задачи более четко прописать, оформить, проверить, сверить с гражданами».
Глеб Павловский.
«За 20 лет, с 1999-го, не придумать ничего, кроме этого нашего старого трюка».
Федор Крашенинников.
Кстати, о выборах как референдуме. Но ведь это же наглое вранье. В настоящем честном референдуме бюллетень бы выглядел так. Доверяете ли вы Владимиру Владимировичу Путину и дальше быть президентом Российской Федерации? Да, нет. Кстати, почему бы его не провести? Но нет, вы что, дать возможность людям сказать Путину нет? Да никогда. Как можно даже условно считать референдумом этот балаган, где вместо простого и ясного «нет» надо говорить Зюганов, Явлинский, Жириновский или, прости господи, Миронов. При том, что по итогам голосования скажут, что все те, кто голосовал за этих чудаков, голосовали вовсе не против Путина, а именно вот за них и их чудесные программы.
Дмитрий Гудков.
Судя по всему, никаких иллюзий на тему ближайших президентских выборов можно уже не питать. Куда интереснее, что при условии выполнения всех кремлевских планов произойдет в 2024 году.
Евгений Калюков.
СМИ в один голос рассказывают о том, что новые выборы Путина планируются как референдум доверия. Доказательством наличия последнего должно стать большее, чем когда-либо ранее, число отданных за вождя голосов. Я полагаю, что с задачей справятся. Сколько там у нас избирателей в ранее не голосовавшем за Путина Крыму живет? А сейчас еще российские паспорта обитателям ДНР да ЛНР массово раздадут. Вот и готов рекорд.
Нашлось место и для иронии. Алексей Шабуров.
Как мы знаем, в 2018 году нас всех ждет важное политическое событие – выборы президента Зимбабве. Мощная интрига закручивается уже сейчас. Говорят, это будет последний срок для действующего президента Роберта Мугабе. С какой повесткой он пойдет на эти выборы? Кто будет его конкурентами? У политологов нет сомнений, что, несмотря на экономические трудности, Мугабе пользуется широкой поддержкой населения. В связи с этим решено не создавать искусственным образом конкуренцию, а провести выборы в формате референдума о доверии Мугабе.
Михаил Ходорковский.
Год будут публично хлопотать о явке, легитимности, честности, а потом для верности перепишут в ночи протоколы.
Твиттер Усы Пескова.
На выборах 2018 года в Кремле ожидают рекордно высокую явку. Для этого уже напечатано рекордное количество заполненных бюллетеней.
Между тем, отдельной темой стало не содержание ночного вброса, а то, как он разошелся по разным СМИ. Иван Колпаков.
Продолжаем наблюдать за насыщенной жизнью одного высокопоставленного анонимного источника, а то и сразу двух. 00:00, дождь. Кремль решил превратить выборы президента в референдум о доверии Путину. 00:00, лайв. Кремль не будет создавать искусственных кандидатов на выборах в 2018 году. 00:00, РБК. Кремль подготовится к выдвижению Путина в президенты в последний раз. 00:00, Комсомольская правда. Кремль не потащит Навального на выборы 2018 ради явки. 00:01. Известия. Президентские выборы наполнят новым смыслом. Напомню, что несколько дней назад таким же веерным способом разлетелась новость о том, что Путин якобы был не в курсе передачи Исаакия. Ну, не знаю, друзья, выглядит как полнейший зашквар.
Илья Красильщик.
Российские медиа все одновременно начали играть в синего кита. Интересно, кто куратор, хотя на самом деле не очень.
Александр Морозов.
9 изданий одним залпом сообщили подробности о планах Кремля на выборах 2018 года со ссылкой на анонимный источник, обратил внимание Иван Колпаков. Это будет любопытный прецедент, когда вся президентская кампания пройдет со ссылкой на анонимный источник.
Олег Кашин обращает внимание на ничтожность повода для столь масштабной медиаоперации.
Начинаем процесс передачи Крыма Украине. Если бы в 11 газетах одновременно появилась такая утечка, никто бы не спорил о ее форме. Но вместо настоящей сенсации Кремль с самым серьезным выражением лица по страшному секрету рассказывает несколько заезженных пропагандистских штампов.
Роман Могучий.
Не нужно подменять понятия. Эмбарго – нормально, брифинг – нормально, анонимный источник – нормально, брифинг анонимного источника под эмбарго без упоминания, что это брифинг – это слив и ненормально. Политическая журналистика в России вынуждена идти на компромиссы, все понимают, но не нужно делать вид, что это нормально.
В минувшее воскресенье умер Игорь Шафаревич, математик, диссидент, публицист и идеолог русского национализма. Националисты в трауре. Надежда Шалимова.
Умер наш друг, русский ученый Игорь Ростиславович Шафаревич. Он первым вошел в редсовет журнала «Вопросы национализма» и всегда поддерживал нас. Осиротели.
Егор Холмогоров.
Умер Игорь Ростиславович Шафаревич. Человек, старавшийся увести русских от обеих дорог к одному обрыву, коммунистической и либеральной. Но и в целом преуспевший.
Вклад Шафаревича в математику в «Коммерсанте» описывает, например, профессор независимого Московского университета Михаил Цфасман.
Игорь Ростиславович Шафаревич – совершенно замечательный математик. Специалисты по теории чисел высоко ценят его ранние работы по закону взаимности и по обратной задаче теории Галуа. В арифметике эллиптических кривых важнейшую роль играет группа Шафаревича-Тейта, на всех языках мира обозначаемая заглавной русской буквой «Ш». В той же области лежит критерий хорошей редукции Нерона Огга Шафаревича. Можно смело назвать его создателем Московской школы алгебраической геометрии и алгебраической теории чисел. Царство небесное.
Не секрет, впрочем, что покойный имел репутацию матерого антисемита, благодаря главным образом своему нашумевшему в годы перестройки эссе «Русофобия». Геннадий Каневский.
Умер знаменитый математик и лидер правоконсервативного крыла диссидентов, человек, который ввел в широкий обиход печально распространившиеся термины «малый народ» и «русофобия». Как человек последовательно и доказательно, а по-другому, будучи математиком, он не мог, отстаивавший свою позицию, он заслуживает почтительного поклона вслед уходящему, поклона антисемиту от еврея.
Лев Симкин.
Не только математика, но и интеллектуальный антисемитизм понес большую потерю. Сторонники этого популярного направления общественной мысли скорбят по уходу великого русского мыслителя. Газета «Завтра». Человека с ярко выраженной гражданской позицией. ТАСС. Представители противной стороны, понятно кто, пишут о его уме и честности. Пусть не думают, что евреи злые люди.
Артур Фред.
Академик Шафаревич был искренен, открыт и честно заявлял о своем антисемитизме и юдофобии. Более того, он критиковал национальную политику СССР, считая, что евреи имеют право учиться, как все, знаменитая процентная норма, и имеют право уехать в Израиль. Именно Шафаревич, пожалуй, впервые показал, что даже академик математики способен поверить в ритуальное убийство царской семьи и способен после Холокоста повторять зады нацистской пропаганды. Главное тут, еще раз, он был совершенно искренен, не был никаким агентом КГБ и писал эту галиматью вовсе не за деньги. Даже напротив, карьера его была сломана участием в правозащитном движении и открытым изложением юдофобии.
В общем, никаких, ставших, надо признаться, в Фейсбуке довольно привычным делом, плясок на костях, идейные противники Шафаревича не устроили, что не помешало его сторонникам все равно разгоряченно отвечать в стиле «сами дураки». Виктор Куле.
Это был человек глубочайшего ума и кристальной внутренней честности, а сборник «Из-под глыб» 1974 года, участие в котором послужило причиной отстранения выдающегося математика, об ту пору членкора АН от преподавания в МГУ остается в истории вольной русской мысли как один из самых отважных и поразительных ее ростков, сумевших пробиться к людям в нечеловеческие времена. С дурачками, которые станут о его антисемитизме чужие клише повторять, спорить не намерен.
Панегирик Шафаревичу написал видный русский националист Константин Крылов. Оно и не мудрено.
Что же касается именно русофобии, то это огромная интеллектуальная удача. Эта книга написана достаточно просто, чтобы ее мог понять любой грамотный человек, и содержит достаточно сложную систему воззрений и оценок, чтобы применять их на практике и сейчас. Введенный Шафаревичем аппарат, начиная с самого слова «русофобия», сейчас полностью воспринят русским интеллектуальным сообществом. Без него просто невозможно представить себе современный русский национализм.
Александр Проханов в газете «Завтра» обвиняет тот самый «малый народ», который академик разоблачал в труде «Русофобия» в замалчивании идей Шафаревича.
Он сформулировал концепцию русофобии как настроение, господствующего в России, начиная с конца 19-го столетия. Он обвинил в русофобии целые пласты современного и минувших дней либерализма, говоря, что через неприятие всего русского, истории, литературы, менталитета, осуществляется подавление и уничтожение громадного народа. Одновременно с этим он продолжил и разработал теорию малого народа, который, оседлав малоподвижное большинство, угнетает его. Эти концепции сделали Игоря Ростиславовича неприемлемым для победившего либерально-демократического направления.
Сергей Простаков на сайте «Открытой России» констатирует, что и для нынешней власти Шафаревич тоже не свой.
Даже несмотря на то, что сегодня антисемитские высказывания звучат из уст не последних лиц во властной иерархии, вряд ли смерть Шафаревича станет поводом для поминальных передач на центральных каналах. Не станет она и поводом еще раз пересмотреть взаимоотношения между либералами и националистами, как не стал им национал-либеральный Майдан в Киеве 3 года назад. Одна часть общества еще раз убедилась в правоте Сахарова, другая — в правоте автора русофобии.
Даниил Коцюбинский.
Вообще Игорю Шафаревичу стоит отдать должное, как минимум хотя бы в том плане, что именно его книга позволяет рассмотреть, а значит и критически проанализировать, новейший русский национализм и антисемитизм как некое интеллектуальное целое, а не просто как набор истошных воплей и хулиганских выходок а-ля депутат Милонов. Добавлю еще вот что. Выписывая в далеком 1982 году модель «Идеальной России», Шафаревич, как, к слову, и Александр Солженицын примерно в те же годы, описал во многом то самое авторитарно-православно-антилиберально-имперское нечто, которое в последние 15 лет стало целенаправленно реализовываться на практике. Но при этом за все эти годы я так и не услышал из уст Шафаревича громких слов одобрения текущей российской политики. Да, и последнее. Математик он вроде бы в самом деле был выдающийся. И лучше бы Игорь Шафаревич только им и оставался. Проще было бы сегодня помянуть его добрым словом.